Глава 18. Напрасно Матвей радовался, что в этой вероятности неудачи практически не преследовали Ватрушкина, и за целые сутки не произошло ничего, что можно было бы расценивать как серьезный промах или невезение. Парочка опрокинутых стульев, разлитый по столу чай и удар ухом о косяк были не в счет. Видимо, все глобальные неприятности брали небольшую передышку, чтобы теперь наброситься на бедного Ватрушкина с новой силой. Казалось, что они долго копились и высыпались на его несчастную голову, а заодно и на голову его напарника, в самый неподходящий момент. С замком и телефоном Матвею удалось подстраховаться, но остальное он, конечно, предусмотреть не мог. Как можно было предвидеть, что перед выходом во всем доме неожиданно отключат электричество, и им придется спускаться с 13-го этажа по лестнице? И именно на лестнице у Ватрушкина из сломанной оправы выскочит стекло и попадет ему прямо под ноги. Посветив фонарем, они поймут, что после встречи с подошвой Вениных кроссовок очки уже не восстановить, и вернутся домой за резервной парой контактных линз, оставленных на самый крайний случай. И Веня будет целых 20 минут мучить свои глаза, неумело пытаясь вставить линзы, потому что делал это всего два раза в жизни, а Матвей станет светить ему фонарем. Потом понадобится еще раз вернуться за этим самым фонарем, оставленным дома в попыхах. Затем сломается автобус, везущий их за город, и придется ждать следующего. Ну и под самый конец они проедут свою остановку и будут возвращаться пешком по обочине почти километр. Было уже около 10 часов, когда они, наконец, добрались до пункта назначения. «Знаешь, Ватрушкин, вот теперь я уверен на 100%, что сегодня попаду домой», — сказал Матвей, устало опускаясь на порог разрушенного крыльца. Веня подошел и встал рядом с ним. «Почему?» «Потому что все плохое уже произошло. Лимит неудачи исчерпан. После черной полосы всегда наступает белая».
«Не всегда»,
— еле слышно вздохнул Ватрушкин.
«Мы с таким трудом сюда добрались. Значит, дальше все пойдет как по маслу», — убежденно возразил Матвей и поднял голову. «Сейчас начнется звездопад, и я поползу». «Он уже был», — напомнил Веня, когда мы от остановки шли. «Да нет, ерунда, каких-то 3 звезды упало. Нужен мощный, как вчера, они прямо гроздями летели. Очень круто. Ну вот начнется, сам все увидишь». «Если начнется. Я боюсь, что это все. Больше не будет. Мы же читали, после 10 вероятность падает». «Падает, но не пропадает совсем. Мне Тим Тимыч сказал, что можно ждать до 11, упорствовал Матвей, не сводя глаз с неба.
Оно было очень ясное и звездное, как и в ту ночь, когда он впервые оказался на этом пустыре. Справа точно так же желтел тонкий серпик месяца, только сегодня края его были повернуты в обратную сторону. Ватрушкин постоял немного, потом опустился рядом с Матвеем, едва втиснувшись на ровную часть порожка. Тот подвинулся, освобождая ему место.
«Знаешь», — вновь заговорил Матвей после долгого молчания, «мне очень надо попасть домой. Любым способом. Раньше мамы. Оказывается, ей совсем нельзя волноваться. Я не знал и никогда не думал, что может быть как-то по-другому, что мама может серьезно заболеть. Она же вот всегда рядом, что с ней произойдет? А теперь, мне кажется, я сейчас сделал бы что угодно, лишь бы как-то прорваться через эту границу и оказаться в той вероятности, где она».
«Я бы тоже»,
— прошептал Веня и задрал голову.
Помолчали еще немного, завороженно вглядываясь в яркую звездную россыпь в черном высоком небе. Потом Веня вдруг резко повернулся к Матвею.
«Скажи, если есть абсолютно все вероятности, которые только могут быть, значит, есть и такая, где у меня все иначе, не так, как здесь, ведь правда?»
Его голос звучал почти умоляюще. Матвей едва различал в темноте Венина лицо, и оно казалось ему незнакомым, беспривычной покосившейся оправы на носу.
«Конечно, есть!» — убежденно сказал он. «И там у тебя все здорово, все так, как ты хочешь!»
«Вот бы туда попасть, поменяться с ним местами».
«С кем?»
«С двойником из той реальности».
Веня со вздохом вытащил телефон из кармана.
«Который час?» «Ого, уже 10:20!»
«Нормально, до 11 можно ждать».
«А потом?»
Матвей не ответил. В этот момент экран Вениного телефона засветился, и раздалась бодрая мелодия.
«Лана!»
— Ватрушкин порывисто вскочил. «Это она с работы проверяет, как я... Алло! Лана, я ничего не слышу! Алло! Сейчас перезвоню!»
«Что, связи нет?»
«Есть, только плохая, булькает через слово. Отойду в другое место».
Хрустя битым стеклом и скрипя рассохшимися досками, Веня медленно пошел по периметру дома в поисках сети.
«Фонарь свой включи!» — бросил ему вслед Матвей.
Вспыхнул яркий луч света, пометался немного по захламленному полу, потом выбрался наружу за пределы дома и замер, упершись в живописную кучу строительного мусора.
«Вот, вроде бы нашел, гудки идут!» — раздался Венин голос. «Лана, привет! Да, у меня все в порядке. Не знаю, почему-то связи не было». «Дома? Где же еще? Да, мы вдвоем, поели. Ладно, хорошо».
Ватрушкин продолжал заботливо заговаривать Лане зубы. «Ну, хоть чья-то мама, то есть тетя, спокойно проведет эту ночь», — невесело усмехнулся Матвей. Он перестал прислушиваться к разговору, отвернулся и поднял голову к небу. И вдруг он даже не поверил своим глазам. Короткая вспышка. Через несколько секунд еще одна и еще. Матвей вскочил и замер, не в силах отвести взгляд от тонких ярких лучиков на звездном небосклоне.
«Ватрушкин!» — негромко позвал он. «Смотри!»
Он даже кричать не решался, будто боялся спугнуть зарождающийся звездопад. Но Веня и сам уже увидел. Быстро свернул разговор, отключил телефон и воскликнул.
«Начинается?»
«Ага, начинается!» —
завороженно проговорил Матвей.
«Так чего ты стоишь? Беги к другому концу трубы!»
«Да рано еще, они редкие!»
«Лучше заранее!»
Матвей включил свой фонарик, отданный ему Олегом Денисовичем во второй вероятности, и прыгнул в бурьян. В третий раз откинул от трубы все тот же сломанный стул и полез через кусты. Внутри все дрожало от волнения. Неужели освобождение близко? Неужели все получится? А вдруг тревога ложная? Вдруг сейчас все закончится, и настоящего полноценного звездопада не будет? Слишком уж редкие были вспышки падающих метеоров. Может, это просто остатки уходящего метеорного потока? Сзади его настиг взволнованный голос Ватрушкина.
«Не забудь! Конец Б, конец А, и снова Б, А!» «Да ладно, ладно, не забуду!»
пробормотал сквозь зубы Матвей, пробираясь между сухими высокими стеблями. Не успел он сделать и нескольких шагов, как вдруг до него донесся глухой треск, стук и негромкий Венин вскрик.
«Ватрушкин!» — крикнул Матвей, останавливаясь. «Что там у тебя?»
Тишина. Он посветил фонариком в сторону дома, но свет был слишком тусклым и освещал только ближайшие кусты.
«Ватрушкин!» — снова позвал Матвей. «Чего молчишь? Ты там жив вообще?»
«Жив», —
после небольшой паузы ответил тот.
«Все нормально. Иди».
Голос был странным, слабым и каким-то сдавленным. Матвей встревожился.
«Что-то случилось?»
«Ничего не случилось. Все в порядке».
Последняя фраза была явно произнесена с трудом, и до Матвея донесся то ли вздох, то ли стон.
«Ватрушкин!» — повысил голос Матвей. «Сейчас же говори, что с тобой!»
И замер, прислушиваясь. Веня молчал. В полной тишине слышались только какой-то шорох и напряженное прерывистое дыхание. Матвей рванулся назад, обуреваемый страшными догадками. Что с ним опять случилось? Упал, поранился, глаз выбил, шею свернул. Может, повредил какую-то крупную вену или артерию, из нее фонтаном хлещет кровь? Когда речь идет о Ватрушкине, можно ожидать чего угодно. Услышав, что Матвей возвращается, не услышать его было невозможно, он ломился, как медведь сквозь бурелом, невидимый Веня вновь заговорил из темноты.
«Ты куда? Не надо, не ходи, я сам справлюсь. Я просто чуть-чуть оступился».
«Ну да, как же, я слишком хорошо тебя знаю, чтобы поверить», — пропыхтел Матвей, забираясь на порог. — «Где ты? В доме?»
Он пошарил лучом света перед собой.
— «Да»,
— пробормотал Веня откуда-то сбоку.
— «У стены. Где окно? Только осторожно, пол весь гнилой».
Наконец в круге тусклого фонарного пятна появился темный сгорбленный силуэт. Матвей, медленно переступая через обломки и мусор, подошел к нему и посветил туда, где угадывалось лицо. Ватрушкин зажмурился и заградился рукой от света.
«Ты цел?»
«Да цел, цел.
Не ранен? Глаза вроде на месте, руки тоже.
Да я же тебе говорил, все нормально. Нога вот только немного...»
Матвей опустил фонарь ниже и чуть не выронил его от неожиданности. Стало понятно, почему Ватрушкин стоит согнувшись в такой неудобной позе. Левая его ступня провалилась в прогнивший пол и застряла между двумя обломками балки.
«Ты нормальный или нет?» —
бушевал Матвей, пытаясь освободить ногу Ватрушкина. Для этого ему пришлось встать на колени и просунуть руку в щель.
«Почему ты сразу не сказал, что нога застряла?»
«Думал, сам вытащу», —
виновато проговорил Веня, подсвечивая ему сверху фонариком Олега Денисыча.
«Никак!» — шумно выдохнул Матвей. «Да, крепко засела. Руками не осилить».
«Палку надо поискать», —
подсказал Ватрушкин, морщась от боли.
«Рычаг какой-нибудь, чтобы разжать».
Матвей выпрямился, отряхивая руки и колени.
«Где твой фонарь? Он мощнее. С этим ничего не найдешь».
«Упал. Туда куда-то», —
показал Веня и посветил в сторону.
«Я когда оступился, рукой взмахнул, выронил».
«Просто супер!»
Матвей выхватил у него фонарик, пошарил в указанном квадрате и к своей радости обнаружил пропажу.
«Скажи спасибо, что работает», — проворчал он, нажимая на кнопку. «Повезло тебе».
«А мне вообще везет», — отозвался Ватрушкин, тяжело дыша. «Ну, ты знаешь».
«Прикалываешься, значит, жить будешь. Как нога? Очень болит?»
«Ничего, терпимо».
«Погоди, сейчас что-нибудь придумаем. На, возьми фонарь, свети в этом направлении».
Матвей мельком взглянул на небо. Ничего нового, все те же редкие одиночные вспышки с промежутком в 5-6 секунд. Матвей принялся шарить по земле в поисках какой-нибудь палки, с помощью которой можно было бы расширить щель между балками. Первая же найденная доска переломилась с сухим треском и оставила несколько занос в его ладонях. Еще парочка досок тоже были не настолько крепкими, чтобы выдержать столкновение с тяжелой балкой. Потом в ход пошел обломок черенка то ли от лопаты, то ли от грабель, но он оказался слишком коротким и поэтому совершенно бесполезным в качестве рычага. Матвей с досады пнул валяющийся рядом кирпич.
«Зараза! Даже не шевелится! Хоть взрывай ее!»
Веня покрутился на месте, пытаясь найти более удобную позу, и проговорил со вздохом.
«Надо что-то прочное, железное».
«Да где же взять-то?» «Ладно, давай фонарь. В той куче посмотрю за домом».
Матвей исследовал мусорную кучу, разрушенные стены и окрестности, и, наконец, в нескольких метрах от дома обнаружил именно то, что искал. Толстый стальной прут, весь покрытый ржавым налетом.
«Ого, тяжелый!» — радостно выдохнул Матвей, схватив его. «Ну, теперь пойдет дело!»
«Матвей!»
— раздался вдруг пронзительный вопль Ватрушкина.
«Я сейчас!» — крикнул он в ответ. «Уже иду, я нашел!»
«Метеоры!»
— отчаянно прокричал Веня.
«Беги!»
Матвей направил фонарь в землю и вскинул голову. Целый рой ярких тонких стрел пронизывал темное небо. С каждой секундой их становилось все больше. Они действительно были похожи на светящийся дождь. Звездный дождь, льющийся сверху из прохудившегося небесного ведра. Крепко сжав в руках фонарь и прут, Матвей гигантскими прыжками понесся к дому, уже не заботясь о том, куда наступает. Забрался в бывшую комнату через разломанный оконный проем и подскочил к Вене.
«Ты куда?» —
истошно закричал тот.
«К трубе беги! Скорее!»
«Ты идиот!» —
заорал в ответ Матвей и сунул ему в руки фонарь.
«Держи и свети!»
Он перехватил поудобнее прут и засунул одним концом между балками возле ноги Ватрушкина.
«Матвей!» —
Веня попытался отобрать у него прут.
«У тебя нет времени! Это последний шанс!»
«Да убери ты руки, не мешай!»
— рявкнул Матвей и всем телом навалился на другой конец рычага.
«Их уже меньше, они сейчас закончатся! Иди!» —
умолял Веня.
«Ну, пожалуйста, я как-нибудь справлюсь! Я позвоню, и меня найдут! Со мной ничего не случится!»
Он вдруг сильно оттолкнул от себя Матвея и прокричал срывающимся голосом.
«Опомнись! Ты себя должен спасать, а не меня! Я тебе никто! Уходи!»
«Заткнись!»
— в отчаянии шипел Матвей, обдирая руки и куртку о грубый шероховатый прут. Шея и лоб взмокли от напряжения, в висках пульсировало «Уходи! Уходи!», а небо салютовало ему падающими звездами. Балка не поддавалась. Время истекало, и Ватрушкин был прав, тысячу раз прав. Матвей должен спасать себя, свою жизнь, своих родителей. Он должен выбрать их, а не чужого одноклассника Ватрушкина из другой реальности. Это было логично, правильно и разумно. Просто взять и уйти сейчас, оставить его и вернуться в собственную жизнь. Он и в самом деле не пропадет. У него есть телефон, он знает свои координаты, его обязательно найдут. Но в этой безупречной логической цепочке было одно «но». И оно не имело разумного объяснения. Матвей знал, что не уйдет. Он просто не мог этого сделать. Это было невозможно. В неистовой ярости он вновь налег на рычаг всем весом, рыча от натуги. «Ну давай же!»
«Чуть-чуть пошатнулись!» — вскрикнул Ватрушкин. «Я ногой пошевелил!»
Матвей все свои силы вложил в очередной рывок и буквально повис на рычаге, помогая себе криком.
«Есть!»
— выдохнул Веня, вытаскивая ступню в образовавшуюся между балками щель, и тут же повалился на пол, не удержавшись на ногах. Матвей отпустил прут и кинулся к нему.
«Держись за меня! Вставай!»
Он подал ему руку. Веня не ответил. Он сидел и смотрел вверх, где догорали последние редкие вспышки падающих метеоров. Матвей поднял голову. На его глазах погасли еще две падающие звезды, и небо снова стало просто небом с обычной россыпью звезд и тонким серпом луны. Все кончено. Матвей обессиленно опустился на пол рядом с Веней, даже не посмотрев, куда садиться. Теперь все равно. Они сидели рядом и молчали. Все было ясно и без слов. Они не успели. Упустили самый последний шанс.